По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, отец Андрей.
Добрый день.
Мы с вами говорили в прошлый раз в этом цикле передач о войне, о Великой войне, о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне.
На родных полях завыли ураганы, тучи полегли над самою землей. Огневым дождем встречать гостей незваных пробил час товарищ боевой.
Мы не раз, и не два небо научили обходить стороной русские луга. Мы не раз, и не два мы поход ходили. Мы не раз, и не два били мы врага.
Пронесли в боях мы предков наших славу, не согнула нас свинцовая гроза. Стали в ряд один, породило Полтава, Перекоп и финские леса. Пощады нет фашистам, наш огонь врага с лица земли сметет. Не померкнет солнце в нашем небе чистом, бой победный Сталин нас ведет.
Мы не раз, и не два.
Завещали деды, жизни не щадя, а так ушли отцы. Выпал час и нам сражаться до победы. Бой вперед за родину бойцы.
Тридцатое марта 41-го года, совсем незадолго до войны, большое совещание у фюрера, речь на 2,5 часа фюрера, вот несколько цитат, чтобы нас ждало. Тут такие выдержки кто-то просто стенографировал. Огромная опасность коммунизма для будущего. Мы должны исходить из принципа солдатского товарищества. Речь идет о борьбе на уничтожение. Если мы не будем так смотреть, то хоть мы и разобьем врага, через 30 лет снова возникнет опасность. Мы ведем войну не для того, чтобы законсервировать своего противника. Дальше Гитлер говорит о том, что протектораты будут созданы в Прибалтике, на Украине, Белоруссии. Дальше. Уничтожение интеллигенции. Новые государства должны быть социалистскими, но без собственной интеллигенции. Не следует допускать, чтобы образовалась новая интеллигенция. Это гениально, это как будто из сегодняшнего дня. Я смотрю на всех министров образования, сколько их сменяется за уже 21 век на наших глазах, на все эти ЕГЭ, оптимизации учебных заведений, платное образование. Гениально! Эта проблема, можно сказать, уже решена. Тогда Гитлер ее не решил, сейчас решена. Здесь достаточно, дальше снова слова Гитлера, будет лишь примитивной социалистской интеллигенции. Есть еще ряд прелестных совершенно гитлеровских идеек. Даже идеями это как-то не назовешь. Идея это ж так хорошо звучит, а это страшно, страшные идейки. И очень честен был, между прочим, Гитлер, этого не отнять. Командиры частей и подразделений обязаны знать цели войны, то есть войны на уничтожение. Война будет резко отличаться от войны на Западе. На Востоке жестокость является благом на будущее. Командиры должны пойти на жертвы и преодолеть свои колебания. Ну, то есть бесчеловечность разрешается, все разрешено. Дальше. Дневник начальника генерального штаба сухопутных сил Гальдера. Вот это очень важно, отец Андрей. Использование подлежащих оккупации областей должно проводиться в первую очередь в области продовольственной и нефтяной отраслей хозяйства. Тоже такой кивочек современность, да? Получить для Германии как можно больше продовольствия и нефти – такова главная экономическая цель компании. Наряду с этим германской промышленности должны быть предоставлены и другие сырьевые продукты из оккупированных областей, насколько это технически возможно. Совершенно неуместна точка зрения, будто оккупированные области должны быть, возможно, скорее приведены в порядок, а экономика их восстановлена. Напротив, отношение к отдельным частям страны должно быть дифференцированным. Развитие хозяйства и поддержание порядка следует проводить только в тех областях, где мы можем добыть значительные резервы сельскохозяйственных продуктов и нефти. Вот самое важное, отец Андрей. А в остальных частях страны, то есть в Средней и Северной России, экономическая деятельность должна ограничиться использованием обнаруженных запасов. Ну, я прекращу цитирование. Все вы, конечно, грамотные слушатели наши. Уверен, что таких просто, ну, не подавляющее большинство, а все знают, что и море должно было быть на месте Москвы и Московской области и так далее. Вот. Ну, как вам, отец Андрей? И после этого какой-то разговор о том, что равная вина лежит, и Сталин такой же, как Гитлер. Вот даже вот эти маленькие фрагменты, которые мы сейчас прочитали из официальных документов, они говорят о каком-то непредставимом мракобесии. Вот мне кажется, здесь это слово уместно, мракобесие, то есть какие-то особо мрачные бесы тогда вселились в Гитлера и в его приближенных. Никакой. Вы хотите сказать, что сейчас, да, там, допустим, Костромская область или Ивановская уже в половину обезлюдили, и всякая экономическая деятельность в них прекращена, а, так сказать, действительно обнаруженные в них запасы, а какие в них запасы? Ну, в Костромской области лес, допустим, вот только и используется. Так ведь мне кажется, что вот эти вот идейки Гитлера, они таким образом не погибли, просто они подхвачены совсем другими людьми, которые не с такой помпой и не с использованием танков, но их вовсю реализуют. Это-то и страшно. И поэтому любое потакание, хоть в 1941-1945 годах, хоть сейчас, в первой половине 21 века, таким идейкам...
А каким идейкам, подождите?
Ну, об уничтожении, скажем, Великороссии.
А где такие идеи высказываются?
Как? Правительством Российской Федерации.
Не, ну, разве так прямо, как у Гитлера, и говорится, что ли?
А как еще сказать, что наши территории теперь разделены на, так сказать, экономически целесообразные для ведения сельского хозяйства и экономически нецелесообразные, соответственно, там и финансирование, и все прочее. То есть поставлен крест.
А, ну, в этом смысле, ну да.
Конечно, вот да. Так, совсем прямо, куда примерить.
Так это что, сегодня началось, вчера началось, это еще когда началось?
То есть получается, что гитлеризм очень даже жив в этом плане. И к чести, опять я возвращаюсь, конечно, к нашему удивительному народу, гениальному народу. Народу, породившему феноменальное искусство, а искусство всегда все-таки в большое связано с чем-то пророческим. Да, и был, во всяком случае, был. Не хочу сказать, что сейчас есть. Сейчас участие есть. А тогда у подавляющего большинства народа, который еще не оторвался от крестьянских корней, был некий пророческий дух. То есть, ну, святой дух, получается, который сказал им, да, У нас коллективизация. Вот у тебя дедушку большевики и священника убили. Но ты должна пойти или ты должен пойти и умереть против этих уродов, против этих мрака бесов.
А когда сказал-то?
Я имею в виду события 41-го года.
Нет, сразу сказал? Или чуть попозже, когда стало ясно, что... Ну, дух сказал, что Гитлер-то не с пряником идет.
В 41-м году уже была битва под Москвой. Мне кажется, без чудесного вмешательства здесь не обошлось.
Это тоже уже зимой было.
Да. Это, кстати, великая битва. Может быть, мы даже отдельно о ней немножко потом поговорим, потому что, мне кажется, это там чудо было.
Над родной Москвою вдоль Москва-реки самолеты вражеские шли. И тогда карманные фонарики на ночном дежурстве мы зажгли. Бессменный часовой, все ночи до зари, мой старый друг. Затемненной улицей мы с любимой рядом были тут, и фонарик, вот какая умница, вдруг погас на несколько минут. Бессменный часовой, все ночи до зари, старый друг, фонарик мой, гори, гори, гори. Над родной притихшею столицею он светил на каждом чердаке. Пусть сегодня снова загорит, как бывало в девичьей руке. Бессменный часовой, все ночи до зари, мой старый друг, фонарик мой, гори, гори, гори.
Тут ведь проблема-то еще в чем? В том, что очевидным образом русский народ, он, как говорится, долго запрягает, да, так ведь и не сразу же тоже мобилизация-то это произошла. Очевидно, что по первым месяцам летним еще Великой Отечественной войны, очевидно, что поначалу русский народ особо воевать-то не хотел с Гитлером. Бежали со страшной силой. Танковые корпуса, ну просто танки, железо просто бросалось. В плен попало несколько миллионов еще в первые месяцы. Просто, ну не хотели поначалу воевать за родную советскую власть, за Сталина. Это очевидно совершенно. Тут, как говорится, можно даже особо и не спорить. Это вот по фактам, как говорится, по данным, все это видно сейчас. Уже потом, когда стало ясно, что Гитлер-то пришел далеко не с пряником, вот, а еще, может быть, с большим кнутом, вот с этими своими, как говорится, оккупационными практиками на уничтожение, на депопуляцию, на глобальное потребление ресурсов всех, тогда да, как говорится, деваться было уже действительно некуда. И тут уже мы мобилизуемся. Но горькая правда в том, что тут все-таки далеко не сразу мобилизовываться хотели за тех, кто еще в недавнем прошлом ту же коллективизацию проводил и так далее. И тут вы, как говорится, тоже сказали парадоксальную вещь, что в этом смысле гитлеризм жив, да? Но парадокс-то в чем? Ведь Гитлер тотальную войну на уничтожение вел не с собственным народом. Ну, он, конечно, и собственный народ подставил тоже, в конце концов, привел к краху, понятное дело. Вот. Но внутренняя политика Гитлера по отношению к собственному народу, она, естественно, не была такой, как внешняя политика по отношению к оккупированным народам, ну, ряду оккупированных, в том числе славянам там, и русским как таковым. И тут получается парадокс в чем, что в дальнейшей перспективе наша власть оказалась по отношению к собственному народу, скорее, Гитлером. Так, что ли, получается?
Ну, какая наша? Ну, простите, ну, вот эти министры образования и всех, и прочие люди, которые планировали все вот эти вот вещи. Помните, был такой центр стратегических инициатив? Ну, его да. возглавлял человек по фамилии Герман Греф, ну, да, по да. имени и фамилии. Вот. Если вы считаете, что персонажи, которые все это спроектировали, все эти Гайдары, ну, Чубайсы, Гарвардцы молодые, Грефы, они имеют хоть какое-то отношение к моему, вашему, нашему общему народу, они не имеют отношения по двум причинам. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, не генетическую какую-то кровную, так сказать, связь с народом, хотя, конечно, и этого нет. В первую очередь, это так называемый этнический стереотип поведения. У людей, которые спланировали это для России, я прекрасно помню, как Чубайс их команда, улыбаясь, говорила, что если надо будет, чтобы вымерли 30 миллионов, пусть они вымрут. Они говорили это при свете софитов телевизионных.
Ну, это чем не фашизм?
Это фашизм, конечно. Да, вот.
Совершенно верно.
Да, и его никак нельзя иначе. Геноцид, самое интересное, что они это сделали. Пусть они как бы не убивали людей автоматами, ну, простите.
Они откуда взялись-то? Они... Чубайс это кто? Это бывший комсомольский работник
тот из НИИ. Тот самый мир, который наслал на нас Гитлера, тот самый мир прикормил и их.
Ну ладно.
И их воспитал, и их надрессировал.
Вышли-то они из недр той же советской системы. Они, их что, десантом сюда забросили, что ли? На парашютах, да?
Конечно, да, конечно. Эти товарищи, они давно, как и гораздо более старший такой был член Политбюро, Александр Яковлев. Эти люди были, простите, ну как считать, ну, это, вот агента?
Комсомольские партийные работники бывшие.
Ну, это
в основном
люди...
все. Все, кто первые организовывали банки, минотепы, приватизацию приводили и так далее, это все бывшие комсомольские партийные работники, в основном помоложе, новая генерация их. Потому что они в основном и были у руля. У них, как говорится, все было схвачено. Чтобы к моменту, когда перестройка начала плавно или неплавно перетекать в так называемые либеральные реформы, чтобы этим всем и дирижировать, и на этом всем обогащаться, так сказать.
Я знаю этот тип людей, и вы знаете, я никогда не назову их ни русскими, ни советскими. Почему? Знаю очень хорошо, я учился в такой, ну, как бы сейчас сказали, элитарной школе, ну, просто обычная английская спецшкола в Хорошевском районе Москвы. Вот. На два класса старше меня, кажется, учился небезызвестный Николай Карлович Сванидзе. Там же очень многие ныне, так сказать, медийные персоны. Все, кстати, как на подбор одного порядка. Все они, кроме меня, кажется, оказались в либеральном лагере. Они уже тогда. Начинали они все с фарцовки, что вы думаете? У нас в том кругу только так летали за 100 рублей, это было не деньги, а ведь за 100 рублей люди корячились целый месяц там, да, на предприятиях. Вот, джинсики, пластиночки какие-то, вот вся вот эта вот ерунда. А наша появлялась, а ведь это 70-е. Представляете, ну, в этой школе?
Да,
для
чё?
Тех, кто не знает, анаша ныне называется красивым словом марихуана.
Иван Сергеевич, в начале 80-х годов в городе Свердловске анашу можно было найти спокойно совершенно. Говорю. Это не изобретение 90-х годов. наркотизация происходила еще в те годы, просто не имела таких масштабов, как уже более поздние либеральные.
Да, ну, другая тема. Согласитесь, все-таки подавляющее большинство русского советского народа тогда этим не баловалось. В общем, это был мир, вот это моя школа. Я ее, в общем-то, знаете, как закончил? Никогда не посещал и не собираюсь. Вот говорят, что мне учителя говорили, что я буду тосковать по школе. Они очень ошибались. Я вспоминаю эти годы как самые ужасные в своей жизни.
Да. Допускаю, что так и есть. Сам похожий опыт имею.
Заканчивая этот разговор о, так сказать, людей, которые восприняли и притворили идеи Гитлера вот уже в наше время, я видел, как они возрастали, и они с юности были отравлены совершенно. Анекдоты шли только про то, какие мы поганые, про портянки, которые нюхают русские и так далее.
Ну, так, представляете, если уж все точки понятийные расставить по своим местам, получается, что у нас в поздние советские времена вызревало, а потом явило себя в период, так сказать, перестроечных и либеральных реформ власть, которую некоторые называют оккупационной.
Конечно.
Ну да, логично. Потому что если Гитлер эти практики применял именно к оккупационным территориям, а не к своему народу, то тогда вполне логично говорить, что если к нашему народу, к нам эти практики были применены сравнительно недавно, значит, власть, которая их применяет, она оккупационная. Ну что ж, с чем вас и поздравляю тогда.
Да, да. У них даже свои деньги были, у этих людей. У людей были советские рубли. А у них были чеки в «Березку», где покупались совершенно другие предметы, совершенно другого производства.
И у
ведь проблема-то здесь, то есть если даже вот это так вот крайне буквализировать и прийти к таким крайним понятиям, надо прояснить, откуда это, каким образом это вообще становится возможным. Это все тоже, как говорится, и понятно, потому что уже с развязыванием холодной войны, сейчас какие-то документы даже опубликованы, видимо, отчасти были. Одной из целей холодной войны, идейной, идеологической, со стороны уже противостоящих нам западных блоков, Соединенных Штатов Америки в том числе, это было, в общем-то, достаточно, ну, такая серьезная цель поставлена внутреннего развращения нас, нации, в том числе власть придержащих, стремление укоренить среди, как говорится, правящей элиты и последующих, как говорится, поколений, ну, генераций, близких к этой вот элите, ну, стремление чисто к материальной наживе. Акцент именно в этой области был поставлен. Собственно говоря, что и произошло. Ведь как раз мы об этом говорили и ранее, и уже в этой передаче прозвучало, что, собственно говоря, элиты, которые оказываются... подготавливают вот этот либеральный, как говорится, переворот, либеральные реформы, они выходят из таких именно комсомольских и партийных деятелей, они уже являются тем новым человеком, как там коммунизм, да, построение материально-технической базы и воспитание нового человека. Вот. Я уже тоже шутил на эту тему, что, собственно говоря, да, вот в условиях безбожной идеологии, собственно говоря, такой новый человек оказался воспитан, который из его падок до расхищения этой самой материально-технической базы. Все-таки советское общество, советские идейные стереотипы, они имели свои некоторые внутренние, как говорится, скрепы, рамки, ограничения, которые не позволяли обогащаться безудержно. Вот. А, видимо, этого уже хотелось. Поэтому... те, кто устраивает так называемые реформы, там, приватизацию и так далее, они и выходят во многом из среды бывших, повторюсь, опять же, партийных, номенклатурных, комсомольских деятелей, потому что они, во-первых, имеют жажду к более серьезному обогащению, а во-вторых, они имеют рычаги, чтобы это устроить. Ну, можно это называть в какой-то степени отчасти оккупационной властью, потому что это действительно... власть, которая употребляется не на благо народа, а народ, он используется вот в той или иной степени, в значительной степени для обогащения. Ну, а поскольку еще все-таки править-то надо государство, чтобы совсем не распалось, тоже надо, чтобы оно существовало, ну, сохраняется видимость этого управления, ставится цели некое осуществление некого социального элемента. Но поскольку во главе всего оказывается коррупция, а как кто-то сказал, да, из политологов, что когда рушится большое государство, там большая империя великая, то остается только два способа существования: или резня, или коррупция. Коррупция предпочтительнее, потому что крови, как говорится, меньше. Но, к сожалению, к вымиранию нации, депопуляции, стагнации, коррупция тоже, в конце концов, к этому же приводит, потому что, ну, невозможно ее в долгосрочной перспективе только за счет нее жить, она тоже все пожирает. Это же вообще тема очень такая многогранная, да, и тут не только, как говорится, вопрос упирается в оккупационные, что ли, технологии вот вражеские, которые к нам были применяемы. Тут и масса других вопросов.
Ну вот один из вопросов, который я хочу задать вам, отец Андрей, вот именно, так сказать, по вашей специальности, да, вопрос, который меня очень последние годы интересует, надо сказать, даже волнует как-то на эмоциональном уровне. Это, ну, скажем так, насколько наша великая победа, безусловно, великая победа, одержанная великим народом, героическим, потому что массовый героизм действительно был таким, которого история, ну вот, известная мне, не знает. Вот, под руководством все-таки отечественной власти, не предательской. Что бы про нее ни говорили, власть точно не была предательской, верховная. Она могла быть жестокой, она могла быть неразумной, она могла быть какой угодно, но она не была предательской.
А в пользу кого она могла бы предать вообще? Надо пойти с Гитлером на соглашение, что ли?
Я вам отвечу словами Алексея Константиновича Толстого. «Ходить бывает склизко по камешкам иным, и так о том, что близко, мы лучше умолчим». Я про 21 век так немножко не буду.
Ну, тут ситуации совершенно разные. Да, Сталин, советская власть были таким, ну, некоторые считали, что на глиняных ногах, колоссом, монолитом, плюс у Сталина все-таки были надежды на достижение некого мирового господства, некое все-таки осуществление в какой-то степени мировой революции. Ну, хотя это не бесспорно, но некоторые все-таки поползновения к этому были. При том, что и третий или какой там интернационал, то есть все, который пришлось, правда, свернуть как раз-таки со Второй мировой войной, потому что, ну, просто-напросто он уже мешаться стал. Тут, собственно говоря, у Сталина-то долговременных, у Советского Союза-то не было среди крупных игроков заведомых долговременных союзников.
Ну, у Троцкого они были. Троцкий-то был прямой предатель, и когда его судили как предателя, это было совсем не как шпиона, это не было ложью, это было, как ни странно, правдой, как и в отношении Зиновьева,
Каменева. Троцкий потерял какую-либо возможность влияния на внутреннюю политику Советского Союза уже к концу 20-х годов.
Но такие граждане, как мой бывший, так сказать, одношкольник Сванидзе, до сих пор вздыхают: ах, как жалко, что у нас тогда во внутрипартийной борьбе победили не Троцкий. Потому что Троцкий очень неплохо служил, и сами знаете кому. Вот. Да всем, кто его покупал, по большому счету. А кто его мог купить, понятно.
К 40-м годам Советский Союз и Сталин, они были самостоятельными, как говорится, уже политическим самостоятельным игроком,
да,
на мировой арене, у которого среди крупных игроков не было уже прямых долговременных союзников, мне кажется. Поэтому тут вопрос-то решался по ходу. Вот с Гитлером или с Англией, с Францией быть в союзнических отношениях. Собственно говоря, мы уже об этом говорили вот сейчас несколько ранее. Ведь варианты, ну да, история не знает сослагательного наклонения, но варианты могли быть и разные. Есть одна из, кстати говоря, из версий, что Сталин там, ну и Гитлер, видимо, может быть, и предлагал, не знаю, насколько это всерьез рассматривалось с Гитлером, союзнические отношения против Англии. То есть войну против Англии. Известно, что планировалась операция «Морской лев». Вот, правда, как она всерьез могла планироваться, когда у Германии не было вообще никакого серьезного в плане тоннажа, вообще флота для осуществления, ну, мелкого флота такого, десантного, для осуществления именно десантной операции. Это, кстати говоря, флот у нас был отчасти. Его можно было бы использовать. Есть даже такая версия, что, возможно, Сталин был готов в союзе с Гитлером выступить против Англии в плане захвата Англии. Ну, хотя это, конечно, толком документально не подтверждено, но одна из возможных версий. А вариантов действительно в то время могло быть много. Тех или иных политических, геополитических, так сказать, консолидаций или упущенных, неупущенных там возможностей. В какой-то момент просто, ну, как вам сказать, ну, Гитлер тут выступает слишком самонадеянным тоже игроком. Между прочим, ведь известно, что когда возникла опасность к 41-му году прорыва Гитлера, коалиции гитлеровской через Египет, Суэцкий канал, туда дальше в Иран и в Ирак, к нефтеносным, как говорится, полям, мы очень даже легко в тот момент вступили в коалицию с Англией и оккупировали, кстати говоря, Иран. Кстати говоря, вот в истории Второй мировой войны даже до конца не совсем ясно, почему, ну, видимо, просто чисто коммуникационных ресурсов не хватило поддержать ту же Францию Виши, вот, которая выступила отчасти союзником-то Гитлера вместе с Роммелем. Вот потом вели в Северной Африке-то активную военную кампанию. Ведь стоило Гитлеру получше надавить и прорваться дальше, туда, в сторону в Иран. Во-первых, он решал проблемы с поставками нефти, захватывая эти вот нефтеносные месторождения. Потом он оказывался в подбрюшье и нашим тоже в том числе, что стратегически, геополитически было бы очень-очень опасно и для нас, и не только для нас. Но тут, видимо, просто ресурсов не хватило, возможности это все вот как-то в плане коммуникации, войска поставлять, транспорт и так далее, потому что, ну, недаром там Англия так активно все-таки воевала в Средиземном море. Это же, собственно говоря, Балканы, Средиземном море, Ближний Восток. Это, кстати говоря, те самые регионы, тот самый район, который один из ключевых в плане развязывания Первой и Второй мировой войны. Именно в плане возможности вот, перераспределения жизненно самых важных стратегических ресурсов. И, кстати говоря, ведь почему еще застопорились переговоры с Гитлером после уже пакта Молотова-Риббентропа, позже потом уже в 40-м году и к началу 41-го года, почему согласие не было с Гитлером достигнуто со стороны Сталина? Потому что Сталин первоначально очень активно требовал нашего распространения нашего влияния на Балканы, на Турцию даже, на пролив, так сказать,
многовековая русская мечта, начиная со князя Святослава.
Безусловно. Да. Вообще все века мы в той или иной степени туда простирали взор. Далеко не один царь-император лелеял вот такие надежды, и греки приглашали, как говорится, помочь им. Вот. И на это мы очень много средств потратили во все века. И вот здесь, кстати говоря, Сталин-то, ну, вот вы затронули тему там, что верховная власть, она все-таки не была предателем, да, но действительно на международной арене Сталин и не мог выступать по отношению к собственной стране предателем, потому что он волей-неволей оказывается выразителем таких исконных имперских интересов России.
Понятием.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.